Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона. Еще раз напоминаю, в WhatsApp и в Telegram можете нам написать, задать там свои вопросы, оставить комментарии или пожелания. Номер 8-968-766-3311. Со мной на связи доцент факультета социальных наук Высшей школы экономики, экономист Василий Аникин. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Почему решили вам позвонить? Тут, знаете, профсоюзы предложили Минтруду ввести новый вид обязательного страхования, а именно страховать от, да, три пункта есть. От потери работы, от простоя или возникновения задолженности по зарплате в том случае, если компания, если руководитель, он банкротится. Вот выплаты предлагают производить за счет НДФЛ. Можно узнать, а насколько вот действительно предлагаемые меры, по вашему мнению, они актуальны и они будут эффективны в случае принятия вот некой такой идеи, потому что пока это все на стадии предложения и рассуждения.
Мера достаточно актуальна. Пособия по безработице должны быть повышены. Насколько реально, что их примут, большой вопрос, потому что, насколько известно, предлагается брать где-то 1-1.5% НДФЛ для того, чтобы вот реализовать эту меру. Соответственно, за счет повышения НДФЛ. Но есть большие сомнения, что правительство пойдет на такие меры, имеют повышение налогов.
Потому что будет критика, правильно, и недовольство, я думаю.
Но это нагрузка на бизнес дополнительная будет. И, ну, в общем, и здесь, соответственно, работники запросят соответствующее увеличение доходов.
Ну, конечно.
1-1.5%. Ну, понятно, что у кого доход не очень высокий, это, может быть, это не очень будет принципиально. А у кого высокие, те могут почувствовать.
А и... я бы даже и наоборот бы сказала, потому что на самом деле, когда доход небольшой, там, в принципе, каждый рубль, каждую копеечку считаешь, и там тоже, мне кажется, могут быть недовольны.
Ну, да, тем более, что у нас, на самом деле, много на что можно потратить деньги. Понятно, что пособие по безработице – это серьезная вещь социальная, но помимо этого нам нужно искать деньги на развитие рынка микроэлектроники и передовых отраслей, которые сейчас стали буквально, да, из возникшей ситуации. И, так сказать, деньги на эти вещи тоже вопрос.
Вот смотрите, вот три, получается, таких пункта. Ну вот если с возникновением задолженности по зарплате, да, в случае банкротства компании, здесь как-то все так относительно понятно. Простой, но тоже это какое-то имеет официальное оформление, да, когда действительно, ну, допустим, завод, вот он сейчас некоторое время не работает. А вот потеря работы, знаете, меня сразу это интересует, потому что вспоминается мне некогда, когда я там, ну, как раз-таки делала себе страховку, да, там, по-другому, при других обстоятельствах, но страховку от потери работы. Это же не просто от потери работы, что я решила уволиться, и вот поэтому вы мне страховку теперь давайте выплачиваете. Нет, это же там именно в том случае, если тебя уволили, а если тебя уволили, то это тоже имеет определенные последствия. Да? Там либо тебя уволили по статье, либо там еще что-то, либо какое-то сокращение было. Но тоже ведь мы знаем ситуацию, что люди иногда их, ну, как бы просят покинуть рабочее место, но они пишут, тем не менее, по собственному желанию уход. И в этой ситуации никакая страховка тогда уже не работает. Или
здесь,
я не права?
Да, надо, все верно, да. Я думаю, что если человек написал по собственному желанию, то никакие страховки работать не будут. Это должно быть официально признанное сокращение в результате закрытия фирмы, да, или переструктурирования внутренней какой-то организации фирмы, да, оптимизации расходов. И, ну, как правило, могли себе такого рода сокращения позволить иностранные компании, которые мы видели, как они себя проявили, да, в общем, в пределах всего законодательства было. Те компании, которые закрылись, они все сделали официально, никого не просили писать по собственному желанию, сократили, собственно, вот по закону. Рабочие места и соответствующие работники получили выплаты в течение 3 месяцев, до сих пор получают. Но небольшие компании, наверное, все могут, небольшие и малые, да, и, видимо, будут как договариваться с своими работниками. Вот, и не исключено, что эти схемы по собственному желанию они будут оставаться. Тогда, конечно, никаких страховых выплат не получишь.
Ну, то есть это я просто к тому, что когда мы вот коротко просто с вами прочитали фразу «страховать от потери работы», это еще надо понимать, что там есть определенные подпункты, да, вот что-то, что называется мелким шрифтом, надо будет читать, и все, возможно, будет, в принципе, не так-то просто, правильно?
Ну да, но здесь, с другой стороны, работодателю будет проще, то есть работник же будет застрахован, и он же уже уплатил, собственно, страховые взносы, и работодателю будет проще.
Он не будет против, да, получается?
Ну, в общем, да. И он, конечно, он будет против, потому что ему надо будет выплатить все равно вот эти вот 3 месяца, это никуда не денется, ему надо будет выплатить по сокращению. Но оставшуюся часть, там же 3 месяца, это вот по закону, да, вероятно, вот то, что предлагается еще дальше платить работнику.
Угу.
Вот это надо там более детально смотреть, то, что предлагается.
Но то, что предлагается, там еще, знаете, тоже, на самом деле, этих деталей немного не хватает вот для такого. А какие гарантии у нас существуют сейчас в этом плане? Вот мы, получается, перечислили, и действительно у нас была возможность убедиться, к сожалению, была такая возможность, когда огромное количество зарубежных компаний сейчас уходили с российского рынка, да, сначала там отправляли в отпуска, то ли оплачиваемые, то ли неоплачиваемые, да, потом в итоге все-таки были сокращения, вот вы рассказывали, что выплачивали на протяжении 3 месяца, выплачивают до сих пор. Вот подробнее о том, какие гарантии есть сейчас, давайте напомним.
Ну, сейчас вот гарантии, что ты получаешь 3 месяца оклад свой при увольнении по сокращению штата, тебе выплачивается оклад на протяжении там 3 месяца.
А это достаточная мера, по вашему мнению? Или, может быть, не знаю, не 3 месяца, а, допустим, полгода должно быть?
Ну, это не случайно была выработана такая граница, чтобы человек подумал, нужна ли ему работа, раз. И если нужна, то смог, ну, попытался ее найти, да, как-то и смог это сделать. Но, как показывает практика, если у нас идут, например, секторальные какие-то, ну, то есть если у нас идет кризис, связанные с секторальными проблемами, например, там банковский кризис, да, или то, что было в 2008 году, люди не могли найти работу по полгода, по году. Причем специалисты высокого класса, которых увольнял банк. И вот здесь иногда, ну, ты понимаешь, да, что 3 месяца может действительно не хватить.
Угу. А в каких случаях?
Но, тем не менее, это лучше, чем ничего.
Это, конечно, да.
Вот в этой мере предлагается страховка при переводе на неполный рабочий день.
Да, такое тоже предлагается, как одна из мер.
Вот это как раз активно практикуется не только иностранными компаниями, но и российскими, и не только в кризис, надо сказать. При малейшем ухудшении какой-то ситуации, может быть, даже не связанной с кризисом, а просто экономических показателей деятельности компании, и вот человек уже предлагается перейти на полставочки. Да?
Угу. И в таком случае, собственно, вот это вот обязательное страхование, новый вид, да, его был бы кстати.
И здесь, да, это было бы, конечно, кстати, потому что человек теряет, ну, его как бы, ему сокращают рабочее время, и, по идее, он не должен работать оставшиеся там полдня, да, то есть он работает 20 часов вместо 40 в неделю, и вроде как за это получает 2 раза меньше. В принципе, по закону это допустимо. Но на практике оказывается, что...
Я, знаете, я другой пример знаю на практике, вот мне кажется, это тоже уместно. Работали, допустим, ну, 5 дней в неделю, получали там 1 зарплату, а потом говорят, вот на самом деле это было вот в наши вот эти вот непростые, да, кризисные времена, а потом говорят, а теперь вы работаете 4 дня в неделю, и, естественно, мы вам сокращаем заработную плату. Это все временная мера, это все там вот как-то, да, там аргументируется, но это вот я от знакомых действительно такую историю знаю. Поступают ведь неправильно, получается. И, по идее, тоже вот некие гарантии здесь должны быть.
Ну как, это допустимо.
Допустимо?
То есть, да, это не является нарушением. В принципе, вот компании, в том числе иностранные, они использовали этот механизм для того, чтобы пройти...
Ну, вот, вы говорите иностранная компания, а я знаю пример не иностранной компании. Уж не буду ее называть, дабы сейчас...
Да, не только, я вначале сам сказал, что это не только иностранные компании, но и российские так делают, ну, потому что здесь нет никаких ограничений. Я просто к тому, что иностранные компании, оказавшись в достаточно тяжелой ситуации, сколько их там внешне вынуждали, да, принимать непосредственные решения, они решили переждать какое-то время, чтобы там не распускать людей, перевели их просто на сокращенку, так называемую. Но в итоге потом сократили, конечно. Ну вот этот перевод на сокращенку уже позволил бы им получать, в случае, если бы эта норма предлагаемая действовала, уже получать вот свой доход практически на прежнем уровне. По-моему, там в предложении звучит 75% от текущего дохода.
Ну да, это вполне неплохо. Не 100%, конечно, но и не так, чтобы, знаете, 20%.
При том, что работодатель, конечно же, соблюдает этот статус-кво, потому что можно перевести на 4 дня в неделю, но при этом все равно звонить в пятницу и, в общем, там как-то
привлекать человека
к трудовой деятельности. Это тоже, знаете ли, у нас...
Ой, Василий Александрович, вот что называется, в какую компанию загляни, да, вот там, наверное, будет какая-то своя абсолютно индивидуальная схема работы, система работы, ну и могут быть совершенно такие уникальные индивидуальные случаи. Здесь сложно, наверное, всех вот под одну обязательную, да, там обязательное страхование подобрать, но тем не менее, мне кажется, вот действительно Минтруд должен в этом разбираться и понять, насколько нужны новые виды обязательного страхования и как именно они должны работать. Я вас благодарю за беседу. Доцент факультета социальных наук Высшей школы экономики, экономист Василий Аникин был на прямой связи со студией «Радио Спутник», ну а у микрофона работала Татьяна Лазяева. Друзья, всем спасибо.
Вы слушаете «Радио Спутник».